Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о падениях самолетов и вертолетов в Брянской области, об отмене выступления писательницы Ленор Горалик на литературном фестивале и нападении на сатирика Виктора Шендеровича. «13 мая стало несчастливым днем для российских военных летчиков. В Брянской области потерпели крушение два российских военных самолета Ми-8 и два самолета Су-35 и Су-34. Украинские военные утверждают, что все эти машины были по ошибке сбиты своей же российской ПВО. «Это просто контр-СВО», — сказал в эфире украинского общенационального телемарафона советник главы администрации президента Зеленского Михаил Подоляк.
«Очевидно, все это будет нарастать, потому что, вы знаете, это контр-СВО. Они же не говорят, что начали войну против Украины и атакуют гражданское население, если говорить всерьез. Они искренне до сих пор считают, что имели полное право брать ракеты, отправлять самолеты и убивать людей. И когда это начинается у них, они задают вопрос: а нас за что? Как это так? В Брянской области сбивают самолеты». Я им скажу так: смотрите, нет никакой войны, у вас там начинается контр-СВО.
Так же считают и некоторые российские комментаторы. Илья Вайцман.
По моему мнению, это результат истерической накачки личного состава после серии успешных атак украинских беспилотников. Они наскепидарены до визга и лупят во все, что шевелится, не особенно разбираясь. С учетом традиционно отвратительного качества связи в вооруженных силах России и устарелости лет на 50+, процедур управления авиацией, частичный успех зенитчиков в этом режиме был практически на 100% предопределен.
То, что вся военная техника была сбита над Брянской областью, напомнило блогерам шутку годичной давности об отколовшейся от России Брянской Народной Республике. Максим Мирович.
Вот это я понимаю борьба Брянской Народной Республики за свою независимость и свободу.
Твиттер, Вашингтонский обком.
Скажите, а можно брянских ракетчиков перевести в Москву?
Российским пропагандистам не до шуток. Приходом Украины в Брянскую область пугает читателей Сергей Марков.
Зеленский хочет занять часть территории Брянской и Белгородской области с целью показать катастрофическую слабость армии России и таким образом сильно обрушить моральный дух армии России.
Если руководствоваться версией, что в падении самолетов и вертолетов виноваты украинцы, возникает вопрос, как именно они могли их сбить. На этот счет есть несколько версий. Их перечисляет военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
Есть, ну, как минимум, три возможных объяснения. Первое объяснение – это результат действий диверсионно-разведывательных групп, оснащенных теми или иными переносными зенитными ракетными комплексами. Ну, по крайней мере, в отношении вертолета или вертолетов – это вполне разумное предположение. Что касается штурмовика Су-34 – ну, тут совершенно не ясно, на какой высоте он летел. Если он летел на высоте больше, чем высота, на которой его можно достать из «Стингера», например, ну, тогда, значит, причиной его гибели был не переносной зенитный ракетный комплекс, а была уже зенитная ракета, скорее всего, которую могли запустить с территории Украины. Понятно, что, скажем, те комплексы С-300, которые есть на вооружении Украины, у них радиус действия до 200 километров, ну, а город Стародуб находится на расстоянии чуть меньше 40 километров от ближайшей точки границы с Украиной. Ну, соответственно, если батарея С-300 находится на расстоянии, там, допустим, 50-70 километров от границы, ну, соответственно, сбить самолет над территорией России, в общем, технически возможно. И, естественно, третья версия – это самолеты были сбиты не зенитной ракетой наземного базирования, а ракеты воздушного базирования воздух-воздух, то есть ракета, запускаемая с самолета для того, чтобы уничтожить самолет противника. Да, такие ракеты тоже есть, и вполне возможно, что вместе с, ну, например, с самолетами, с истребителями, недавно поставленными из Польши в Украину, ну, к ним могли быть поставлены также и такого рода ракеты. Это обычное вооружение самолетов-перехватчиков.
Газета «Коммерсант» пишет, что это был боевой вылет. Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать. Это придает дополнительный смысл заметкам в российских СМИ, пишет журналист Андрей Магин.
А в российских СМИ Карла Чапика читали? Такое впечатление, что нет. Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города. Это же классика.
Российские провоенные блогеры в качестве основной версии приняли стрельбу по самолетам из наземных переносных зенитно-ракетных комплексов. Даниил Бессонов.
Скорее всего, противник действовал своими силами ПВО из засады, которую заранее перебросил в приграничную зону, с которой дистанция позволяла поразить нашу авиационную группу. Значит, противник, скорее всего, знал маршрут и время вылета нашей авиационной группы. В данном конкретном случае, как и в некоторых предыдущих, должны разбираться офицеры военной контрразведки. Я верю, что у них получится.
Большинство экспертов из другого лагеря уверены, что, скорее всего, самолеты были сбиты ракетами воздух-воздух. Хотя официально о поставках такого вооружения Украине неизвестно, это вполне возможный сценарий, говорит военный эксперт BBC Павел Аксенов на канале «Живой гвоздь».
Амрам, который официально никто не поставляет Украине, но понятно, что официально не поставляет, это не значит, что не поставляет фактически, потому что там те же ракеты ХАРМ, противорадиолокационные, которые еще осенью выяснилось, что они у Украины есть. Так вот, выяснилось, когда эту ракету, обломки этой ракеты нашли на российской стороне уже после того, как она выстрелила. Поэтому нельзя вот так говорить, что официально не поставляют, значит, не поставляют, вполне могли. Большой вопрос из какого истребителя запускать, но вот опять-таки есть версия, что польские МиГ-29, которые были переданы, они на это дело настроены. Да, они могут его выпускать. Вообще приспособить такое сложное оружие для пуска из самолета, который к ней не приспособлен, очень сложно. Для этого нужен соответствующий радар, для этого нужна система управления огнем и так далее, и все это довольно непросто. Опять-таки, если это делать заранее, и эти польские МиГи, если их заранее готовили для применения в составе ВВС НАТО, то теоретически, конечно, можно.
Российское преимущество в воздухе в начале войны было одной из причин, по которым Путин верил в быстрый разгром Украины. Но украинское ПВО быстро положило этим планам конец, напоминает Роман Попков.
Когда я вижу эти новости из Брянской области со сбитыми самолетами и вертолетами, я вспоминаю Бородянку. Ее разбомбила российская авиация в первые дни войны, пока еще могла хозяйничать в небе над Киевской областью. Руины были чудовищные, хуже, чем в Буче. Они просто сбрасывали бомбы с малых высот, прекрасно видя, что все это падает на многоэтажки. К счастью, затем украинское ПВО отвоевало небо, закрыло его для самолетов ВКС. Если бы российские летчики по-прежнему имели возможность хозяйничать в украинском небе, мир увидел бы в тысячи раз более страшную картину, чем то, что видит сейчас. Это вам не крылатые ракеты и дроны «Шахид». Это был бы по-настоящему массовый террор. Они утюжили бы неуправляемыми мощнейшими бомбами жилые кварталы. Ни у кого из этих бандитов рука не дрогнула бы.
Теперь российская авиация снова осмелела, но падение самолетов может охладить ее пыл, говорит на своем канале Майкл Наки.
История с упавшими вчера, уничтоженными вчера двумя российскими вертолетами и двумя российскими самолетами над Брянской областью, то есть над своей территорией за один день, что является одной из самых больших потерь за единицу времени вообще в небе военной авиации за последние 50 лет вообще в целом в мире. Это не просто история про 4 упавших единицы российской военной авиационной техники. Это на самом деле более глубокая история, которая в том числе будет определять, что будет происходить во время контрнаступления Украины. Дело в том, что Россия, особенно после сообщений о том, что у украинской стороны, да, вот со ссылкой на утечки Пентагона, есть проблемы со снарядами для систем ПВО, Россия начала активнее применять авиацию, скидывать фабы и в целом залетать гораздо более вглубь территории Украины для того, чтобы наносить удары. Это большая проблема, и если, собственно, российская авиация уязвима, все еще уязвима для систем ПВО, если у ПВО, систем ПВО достатки, более того, если появились новые возможности, например, перехватывать самолетами, да, и использовать адаптированные ракеты воздух-воздух, то это очень хорошо. Это означает, что российская авиация довольно скоро присмиреет и как-то будет менее активно использоваться, или если будет активно использоваться, то будет очень активно сбиваться. Это очень хороший знак, особенно в преддверии украинского контрнаступления.
С этой оценкой согласен Анатолий Несмеян.
По итогам сегодняшнего весьма впечатляющего по потерям авиации дня, можно сказать, что ВСУ явно дали понять, применение фронтовой авиации со стороны России теперь будет сопряжено с совершенно иными, чем ранее, рисками, что практически обнуляет и без того призрачные возможности поддержки наземных сил с воздуха.
Наступление при этом уже идет, уверен российский пропагандист Андрей Медведев.
Современное наступление – это не тысячные танковые колонны, где во главе генерала фон Бок с моноклем. Оно именно такое. Луганск вчера, удар по нашим ВВС сегодня, прощупывание обороны, где прорвется, и удары по тылам, инфраструктуре и авиации.
О том же говорит украинский военный эксперт Роман Светан на канале Юлии Латыниной.
Наступление уже идет около недели. Дело в том, что любое наступление – это цепь и последовательность мероприятий, без которых не будет прорыва и выполнения задачи уже движения по освобождению или какой-то боевой задачи. Это все этапы подготовительные к прорыву. Или, может быть, уже последующие. Здесь прорыв – это, давайте я перефразирую, каскадное обрушение фронта. Вот именно вот это будет прорыв. Что такое прорыв? Это когда войска наступающие пробивают все линии обороны, которые идут вдоль фронта. То есть первую линию это в основном ВОПы, вторая промежуточная, третья основная. И дальше оперативный простор это там, где нет сплошной линии обороны. Это то, что было, допустим, в Балаклее, когда шли в сторону Купянска. То есть пробили первые две линии, третьей вообще не было, и сразу пошли, и до Купянска практически ни одной линии обороны не было, уже в районе Купянска только более-менее была гарнизонная. То есть вот то же самое, вот что такое прорыв? То есть это когда прорвется линия обороны противника до третьего уровня хотя бы, и выход на оперативный простор. Это может произойти тогда, когда будет принято решение на прорыв, когда оно будет принято. Сначала это то, что уже идет неделю, то есть наступление как таковое идет. Почему? Потому что почему наступление идет? Потому что есть те вещи, которые не делаются, если впереди не планируется прорыв.
Российское министерство обороны падение самолетов и вертолетов комментировать не стало, что вызвало в блогах насмешки. Аббас Галямов.
Не поленился посмотреть итоговые выпуски новостей Первого канала и «Россия-1» за субботу. Обе передачи активно рассказывают о потерях ВСУ, ничего не сообщая при этом о сбитых в этот день над Брянской областью российских самолетах и вертолетах, а также их погибших пилотах. Получается, что жизни российских героев кремлевская пропаганда ценит меньше жизней украинских воинов. Они выходят недостойны упоминания. Что это, если не русофобия? А вообще просмотр репортажей с фронта навел меня на мысль о том, что в пренте закона о фейках про российскую армию есть и позитивный момент. В стране теперь есть статья, по которой после смены власти можно будет смело судить нынешних информационщиков. Теперь точно не отвертится. Там у них сплошные клевета и фейки.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Сразу два крупных скандала разгорелись на прошлой неделе в мире культуры. Писательницу Ленор Горалик исключили из программы литературного фестиваля «Прима Виста» в Тарту, поскольку две украинских поэтессы, Анна Грувер и Алена Гусейнова, заявили, что отказываются в нем участвовать бок о бок с представительницей русской культуры. Сама Горалик написала в комментариях, что это явное недоразумение, и если бы она знала, что вопрос будет поставлен таким образом, она сама отказалась бы от участия в фестивале. Пикантность этой истории придает то, что Ленор Горалик не гражданка России, и родилась она в украинском городе Днепр, на что указывают многие комментаторы, в том числе Виктор Шендерович.
Случай с гражданкой Израиля и уроженкой Украины Ленор Горалик, весь позор при ее отчетливой антивоенной позиции заключается в том, что она смеет писать по-русски и издавать написанное по-русски другими. Путин прав. Де-факто утверждают своим демаршем и волной хорошо организованного хейта против Горалик две украинские поэтессы и группа их поддержки.
В то же время поэтесса Анна Грувер жила в России, училась в Московском литинституте и уже после аннексии Крыма участвовала в мероприятиях, организованных российскими властями, напоминает писатель Сергей Кузнецов.
Вот прекрасная деталь про одну из украинских поэток, которые выпихнули Ленор Горалик с эстонского фестиваля. В 2016 году она оставалась членом Союза писателей Москвы и участвовала в форуме молодых писателей России под патронажем Сергея Кириенко, главы администрации президента. Ленор никогда ни в каком российском союзе не состояла и в подобных форумах не участвовала вообще, и уж тем более после 2014 года.
В итоге Ленор Горалик все-таки приехала в Тарту, но выступила не в рамках фестиваля, а отдельно. Украинские писательницы просто решили прославиться за счет более известной коллеги, говорит писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Ленор Горалик уехала из России значительно раньше Анны Грувер, которая после аннексии Крыма участвовала в форуме в Липках. И как-то, как написал Шендерович, ничто не жало. Я думаю, что и Гусейнова, и Грувер будут разбираться со своей совестью. И мне кажется, что в данном случае просто мы имеем дело с осознанием очень четким своего места в литературе. Оба автора, обе авторки очень четко понимают. Они никогда не написали ничего сравнимого с текстами Горалик, не напишут и не могут написать. Но каждый самоутверждается, как умеет. Вообще, мне кажется, что использовать украинскую трагедию для самоутверждения в литературе – это последнее дело. И неважно, на каких позициях ты стоишь, вообще использовать трагедию для литературного самоутверждения – последнее дело. А думаю, многим еще будет стыдно.
В то же время многие считают упреки в адрес Анны Грувер несправедливыми и пишут, что она – живой пример той травмы, которую Россия нанесла русскоязычным людям на оккупированных территориях. Грувер родилась и выросла в Донецке. В 2014 году ей было 18 лет. Через 3 года жизни в Москве она не просто вернулась в Украину, но и отказалась от всего ранее написанного по-русски и перешла в своих стихах на украинский язык. В то же время украинским деятелям культуры не стоило бы отвергать россиян, которые разделяют те же ценности, считает поэт Дмитрий Кузьмин.
Я понимаю, что война не располагает к тому, чтобы вглядываться в полутона и оттенки. Эффективнее и психологически легче видеть врага как монолит. Но тут надо вспомнить, что войну Украина ведет не просто за свое выживание, а за выживание в качестве европейской державы, с полным правом принадлежащей к европейской цивилизации. Эта цивилизация зиждется на идее о праве и свободе личности, а не о праве и свободе нации, особенно после Второй мировой. Этой цивилизации можно объяснить, что здесь и сейчас для украинских деятелей культуры слишком тяжело находиться на одной сцене с русскими коллегами. Но объяснить ей, что слушать русских антифашистов значит мешать украинской борьбе и помогать российскому фашизму, невозможно. Это против самого основания, на котором эта цивилизация стоит. Даже если на отдельно взятом фестивале это срабатывает.
Похожим образом мыслит галерист Марат Гельман.
История с Ленор Горалик поучительная. В связи с этим обращусь к моим читателям с Украины, художникам и кураторам, живущим в Европе, сделавшими Council Russian Culture ежедневной практикой. Пытаюсь наблюдать отстраненно и вижу в этом опасность для украинского искусства. Не буду развивать эту мысль, чтобы не дать повода для спора. Да, агрессия России против Украины, боль и лишение, которое она вам принесла, дает вам право канцелить, дает право не быть рациональным, не слышать аргументов, но вижу в этом опасность для вас. Европейская художественная среда по-другому устроена.
Диалог все равно необходим, говорит театральный критик Алла Шендерова на канале «Бильд на русском».
Это очень печально, потому что я считаю, что надо пробовать до последнего говорить. Даже не договариваться, хотя, ладно, но говорить, когда уже будет непробиваемая стена, тогда страшнее. Такой саркофаг мы построим, да, ядерный друг от друга, и будем каждый в своем саркофаге. Я не знаю подробностей, но это печально, с одной стороны. С другой стороны, я, видимо, должна это понять, и я не смею ничего сказать.
Во что может вылиться попытка такого диалога, показала на прошедшей неделе история, которая случилась с сатириком Виктором Шендеровичем. Он выступал в Вильнюсе и в антракте вышел пообщаться с активистами, которые пикетировали зал. В итоге его облили кетчупом. Эта выходка показалась многим бессмысленной и возмутительной. Андрей Десницкий.
А вы точно уверены, что если облить Виктора Шендеровича кетчупом, то война закончится быстрее? Не могу понять эту логику, но отлично помню, что раньше в Москве обливали то зеленкой, то чем-нибудь еще тех, кто был против Путина. Это совсем не тот обычай, который мне хотелось бы перенести из Москвы в Вильнюс. А вот однако ж...
Андрей Лошак.
Когда украинский морпех несколько лет назад плюнул в рожу Шейнину, это было красиво и справедливо. А травить Шендеровича — это не только глупо и некрасиво, но и играет на руку кремлевским пропагандонам. Они уже в своих помойках радостно гогочут над этим видео. Такой подарок в день начала контрнаступа.
Реакцией Шендеровича восхищается журналистка Лиза Аникина на канале «Живой гвоздь».
На самом деле, Виктором Анатольевичем я в этом смысле, да и во многих других, восхищаюсь, потому что, во-первых, он сам вышел к этим протестующим, они собрались возле места, где он выступал в Вильнюсе, он к ним вышел, он попытался с ними поговорить, не уверена, что я бы захотела говорить с людьми, которых я считаю неадекватными, но нет, он попытался с ними выйти на контакт, и после того, как его облили кетчупом, вернулся обратно в зал, продолжил выступление, шутил на эту тему, там, когда его спрашивали, что вы любите, он говорил, кетчуп, ну, то есть он отреагировал максимально спокойно, хотя я прекрасно понимаю, насколько это неприятно, насколько это мерзкое ощущение, когда люди, которые вроде как должны быть с тобой на одной стороне, которые должны понимать то, что ты говоришь, пытаться как-то вникнуть в то, что ты говоришь, ориентироваться исключительно на фразы, вырванные из контекста, и на собственное чувство ненависти.
Больше всего комментаторов поразило, что на Шендеровича, как выяснилось, напал российский политэмигрант, представитель движения «Мирное сопротивление» Владислав Шипицын. Александр Савцов.
Когда сначала сообщили, что на Виктора Шендеровича напали украинские активисты, я вспомнил Жаботинского, говорившего, что каждый народ имеет право на своих мерзавцев. Но потом выяснилось, что напавшие из той страны, право которых на своих мерзавцев, и так не вызывает никаких сомнений.
Сам сатирик этому даже рад. Вот как он откомментировал это происшествие на канале Игоря Нолгрэм.
Я рад, что это россияне, это делает картину вполне законченной. Это не имеет никакого отношения. Им похеру Украины, похеру России. Они приехали в Европу, они совершили этот переход в европейцы. Он надел на себя жовто-блакитное и маечку на пузо, на свое пивное, натянул маечку Азов. И в этот момент, волшебным образом, он стал украинцем. Он не несет никакой ответственности за убийство, за путинское, да, за путинскую агрессию. Он украинец. Более того, он борется с Путиным. Ну, таким образом, поливая меня из кетчупа. То есть, я путинская свинья, а он европеец. И вот эта ситуация кажется мне просто роскошной в своей этической чистоте. И я действительно рад. И сначала я получил несколько прямо отчаянных писем от своих друзей-украинцев, которые просили у меня прощения. И потом я говорил, все нормально, ребята. А вот те действительно несчастные люди, которые ослеплены ненавистью, у меня к ним нет претензий. Потому что я понимаю, что это травматическая, да, травматическая фаза, что это травма, в которой, конечно, виноват Путин. Но тут интересная вещь. Нельзя предъявлять им претензии за это. Нельзя предъявлять претензии человеку, который кричит от боли. Да? И говорит ему, знаете, вы громко кричите, давайте вы будете как-то тише себя вести. Он кричит от боли, это понятно. Мне кажется, это сильно смягчающее обстоятельство. Но все-таки ослепление, злоба, ненависть, безадресная, спровоцированная, не должны быть нормой. И говорить об этом надо. И вообще, это моя главная позиция. Надо говорить о болевых вещах.
К более цивилизованным методам ведения дискуссии призывает доктор Андрей Волна.
Согласен ли я с каждым словом, с каждым заявлением писателя? Да нет, конечно. Но вот для меня это всегда повод к размышлению. Согласен ли я с каждым словом, с каждым заявлением моих украинских друзей? Да нет, конечно. Но, повторяю, в стотысячный раз они имеют полное право говорить так, как говорят. Российское безумное кровавое вторжение, страшная и бессмысленная война – это право дала. И спорить тут, мне кажется, не о чем. И не время, и не надо. Вот только твердо знал и знаю, не будут украинские хлопцы по Европам за русским писателем с кетчупом бегать. Не будут. У них и цели есть поважнее. Да и оружие посерьезнее кетчупа будет.
Многие считают напавшего на Шендеровича активиста провокатором, который работает на Кремль. Говорит на своем канале политолог Федор Крашенинников.
В целом, из всей этой истории меня, например, только один вывод приходит в голову, что злейшими врагами самим себе, вы даже в эмиграции, остаемся мы сами. То есть я уверен, что, и это, кстати, можно легко проследить, что за многими вот этими кампаниями травли, попытками отмены чего-нибудь, часто стоят вообще даже и не украинцы, а вот такие вот персонажи, которые в эмиграции пытаются быть большими украинцами, чем сами украинцы, и думают, что если замотаться в украинский флаг, то это дает тебе какое-то моральное право что-то делать с людьми, которые тебе по каким-то причинам не нравятся. Повторюсь, я надеюсь, что полиция с этим разберется, и этот персонаж будет выведен на чистую воду, потому что у многих реально возникло ощущение, а не засланный ли он казачок, потому что все его поведение как бы намекает. Ну, в общем, понятно, что и пропаганда, конечно, в России порадовалась. Да? Давний любимец, в кавычках, путинского режима Шендерович чудесно полит кетчуп и не где-нибудь, а буквально, так сказать, в Европе. Мечта, мечта сбылась. В общем, некрасивая история, не украшающая нас. Нам и так приходится, ну, имеется в виду в широком смысле слова гражданам России сейчас в эмиграции, а тут вот такие люди еще и выставляют нас в идиотском виде.
В итоге дураками выглядят все, считает Иван Бабицкий.
Урок из этого тот же, что и всегда. Первое. Не занимайтесь ничем, связанным с русским языком в европейских странах, некогда входивших в Российскую империю, а особенно в прибалтийских. Кончится это плохо. Западная и отчасти центральная Европа подходит для этого гораздо лучше, к русским там относятся хорошо и по языку не дискриминируют. Второе. Лучше, чем профессиональные патриоты Украины дискредитируют себя сами в глазах западного мира, никто их дискредитировать не сумеет. Главное им не мешать. Российским тоже, и по той же причине.
Я знаю много таких героев. Они борются не там, где нужно, не с теми, с кем нужно. Он убежал от войны, не согласившись бороться внутри своей страны против авторитарного режима Путина. Этот человек за право России быть свободной не готов платить никакую цену. Манифестация трусливых людей всегда выглядит так. Прокомментировал поступок Шипицына Михаил Подоляк на канале Юлии Латыниной. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!